20-е занятие из цикла «Приходи Машиах». В прошлый раз речь шла о том, что о двух женах Адама и о двух женах Яаков. События, разделенные во времени, разделяют много-много-много веков. И кажется, ну какая связь между этим? С другой стороны, если не смотреть на время, на временной промежуток, две жены Адама, Адам, зарождение человечества, заря человечества. Яаков и его две жены, возникновение Ам-Исраил. Ясно, что на внутреннем уровне эти два события наверняка связаны. Возникновение творения, Нешамот, в первую очередь, и возникновение вот специального народа, Ам-Исраил. Как установить, в чем именно эта связь, как ее проследить. Много веков разделяют. Чтобы увидеть это, надо подняться наверх и посмотреть в корни, в происхождение, откуда все это вышло. Про это отчасти уже говорилось, шла речь в тот раз. Говорилось о двух женах верхнего Яаков, Лея и Рахель. И два как бы верхних мира, там очень много миров. Вот я здесь там главные миры. Главное, конечно, относится та верхняя Рахель и верхняя Лея. Вот оттуда произошли эти нешамот. Женщина Рахель и женщина Лея, жены Яакова, нижнего уже. И из тех же двух областей произошли Хава первая и Хава вторая, жена Адама. Из тех же самых областей. Про это шла речь в тот раз. Ну и соотношение такое, что Лея – это Хава первая, и Рахель – это Хава вторая. Здесь есть некоторая проблема. Дело в том, что там, в верхнем мире, Лея расположена выше, чем Рахель. А по созданию Хава первая, она, конечно, уступает Хаве второй на негатив. А вторая, это вот туда все люди произошли. Как увязать одно с другим? Мы говорим, что верхний мир отвечает нижнему. А здесь явное несоответствие. Ну, разница между этими двумя женами, между теми двумя верхними областями, отражена в самом начале Хумаш, где сказано, что вот от Адама была взята Эцем и Басор, кость и плоть. Сначала построена Эцем кость, а потом Басор уже, плоть. Первая жена Адама Эцем, и вторая Басор, плоть. Обе отвечают Медаддин, как выяснялось, гематрия показывает в тот раз. Но Эцем более твердая, более жесткий Дин. Это вот та верхняя область Лея. И когда вот с этого жесткого дин, твердого дин, начинается спуск вниз, градация, Лея, потом пониже, ниже, 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 и дин ужесточается и становится очень жестким. Это то, что происходит от той верхней Леи. Значит, мы не говорим про людей здесь пока, только вот про эту концепцию саму. Вот на этом этапе спуска, когда возник этот самый-самый жесткий дин, там еще нет клипот, там нет еще сетрахры. Это область души на самом деле. Это верхний мир. Там очень жесткий дин. Нет никаких клипот. Однако, Аризал пишет, что когда вот этот жесткий дин возникает и проявляется уже в творении, творит из себя что-то, вот там не избежать примеси клипот. Это хава первая. Она возникла из этого ужесточенного дина, поэтому в ней полно клипот. И она следствие этой верхней Леи. Только уже, как говорится, на уровне, когда верхняя Лея спущена до предела вниз. Это ее возникновение в мире. Эта концепция этого спуска, она отражается в языке постоянно. Вот один из примеров, который касается нашей тематики. У Яаков Авина было, как известно, четыре жены. Рахель и ее служанка Била, и Лея, ее служанка Зилпа. Четыре имени. Посмотрим на первые буквы этих имен. Значит, Била, Бет. Потом ее госпожа, Рахель, Рейш. Дальше идет Зилпа и Лея, служанка и госпожа. Буквы Зайн и Ламат. Взяли первые буквы от четырех имен. Соединим их вместе, что получится. Слово «барзел» – железо. Таким образом, этот металл связан с женами Яаков. Самому человеку никогда эта связь не придет в голову, естественно. Но язык указывает на это, значит, есть эта связь. Жена, женщина. Мы говорили, это символика, это медоздин. Надо думать, что женщина обязательно суровая, а мужчина обязательно такой добрый. Вот за этим стоит эта отдельная история. Но, согласно этой отдельной истории, это вот медоздин. И дин, как мы выяснили, имеет свойство по спуску вниз превращаться в жесткий дин. Из всех четырех металлов, золото, серебро, медь и железо, которые употребляются в тонах, железо стоит на самом низком уровне. Оно отражает металл, который по символике в лапах у ситры-хахры. Это барзел, железо. Именно по этой причине этот металл не использовался при построении мешкан Мидбар. Там было золото, было серебро, медь, нижний уровень, но не железо. Этой силе не было входа в мешкан. Так вот здесь мы видим наверху четыре жены. Первая буква – барзел. И внизу барзел. Это вот спуск медоздин. Женщина – это медоздин. Когда она спускается, возникает ситрах, возникает клипот. Таким образом, мы видим, что слово «барзел», оно имеет как бы двойную субстанцию. С одной стороны, это в плену ситрахры, ее владение. Это хава первая. С другой стороны, когда эти же самые буквы, но подняты наверх, там уже никаких клипот, ничего нет. Те же самые буквы проявляются уже по-другому. И это все по линии левой, по линии дин. Вот это отражает здесь вот эту концепцию спуска от дин туда в клипот по левой стороне. Как раз отражают вот жены Якова и вот это слово барзел, металл, железо. Ну, теперь, значит, начнем выяснять, что из себя представляла первая жена Адама. Про вторую мы знаем из Пятикнижия. Довольно много, что с ней произошло, что она сделала, откуда она получилась. Про первую известно крайне мало. Эцем, кость, информация, что с ней происходило. Вообще, для чего она сделана, для чего она нужна Адаму? Какую роль она сыграла в его жизни? Куда вообще она исчезла? Маш про это не говорит, все очень интересные вопросы. Ризл пишет так. Когда вот эта хава первая была сделана, создана, был рожден Адам, он пишет слово «нолет», рожденный еще не в том состоянии, когда он был в Ганейден, предыдущая ступень. У них был звук, соединение, после чего эта первая жена, Хава, была от него убрана. А куда же Бог убрал ее от нее? Вот та информация, которую мы имеем. Значит, мы видим отсюда, что Адам на каком-то этапе имел соединение с негативом, с негативной силой. Вот это соединение с негативной силой, она оставляет след в человеке. Например, человек совершил авейру, какой-то грех. Внутри происходит возрастание этой негативной силы, клипот, разрушение происходит. Это внутри, не исчезло никуда. Он не видит, он продолжает функционировать, не замечает, что случилось. Не замечает, как вокруг него меняется атмосфера. На каком-то этапе он почувствует это. Так что ему сладко живется. Но вначале что там внутри, он не знает. След есть, разрушение есть. А он сделал тешуву. Тешува была принята. Что случилось с этим негативом, который внутри? Ну, можно подумать, все прекрасно, все как раньше. На самом деле не так. Гемора говорит о том, что в случае, когда тешува была принята до принятия тешувы, в момент разрушения, а Кодеш Борху не хочет пользоваться этим человеком. Он как разбитый сосуд. Разбитым сосудом нельзя пользоваться, разбитую чашку не налить воды. После тешувы возвращение, то что это возвращение, а Кодеш Борху пользуется сосудом, который имеет трещину, говорит ему. Сосуд им можно пользоваться, там есть трещина. След вот этого перелома. И он никуда не уходит. Тешува принята, не надо думать, что такой, как раньше. Вот эта трещина, она имеет свою жизнь, она не мертвая. Она как бы не проявляется, она не дает плоды, но это живое место, которое может дать рост. Камень он не может расти, а живое оно может расти. И вот эта сила, след от негатива, он постоянно в человеке. Он никуда не денется. Живой след. Дальше человек может его контролировать. Это верно. Это общая ситуация. Бывают исключения. Крайне редко случаются. тогда вот этот след, он существует просто как память. Там ничего живого уже нет. Она как бы живое, оно каменеет. И все, его нет уже. Это крайне редко, должно быть большое вмешательство сверху, что так произошло. Нормальная ситуация не такова. Так вот, значит, Адам получил этот негатив. Он внутри был. Так это сработало. Пришел Нахаш. Пришел Нахаш в Ганейден, змей. И Адам, человек, Хава, пошли у него на поводу. Почему? Вот здесь сработала эта Хава первая. Этот негатив, след, который был, он живой. И Нахаш обратился. Ему было к кому обращаться. Перед ним было существо, внутри которого есть его след. Есть место соединения. Хава стала с ним разговаривать. С интересом. Она стала следить за его мыслью. Смотреть на деревья, вот какое оно красивое, это дерево и прочее. У нас описано. Если бы не было вот этого негатива внутри, в этот момент, следа только от Хавы первой, она бы с этим Нахаш поступила совершенно по-другому. Два варианта. Иван сказал, послушай, у меня есть муж, у тебя своя жена, иди туда. А я пойду готовить ему ужин. Я не хочу с тобой разговаривать, у нас разный интерес. Разный интерес, у меня нет чего внутри, чтобы откликалось на тебя. Или другой вариант. Он что-то интересное говорит, интересная мысль. И просто на уровне разума рассмотреть это, концепция, и решить. Very smart, он как бы сообразительный этот Нахаш. Надо же, какое придумал. Надо подумать о том, а я с мужем пойду поговорю, что он там мне сказал. Или просто сама решит, да, он глуп, какую чушь он несет. Но она бы не приняла эти слова близко к сердцу. Но поскольку у нее внутри вот был этот след от того негатива, вот тогда, значит, это все и завертелось. Вот мы видим значение места первой Хавы в творении для Адама. Первая Хава создала элемент, который позволил совершить авейра, грех. А это выбор. Если бы не было у человека этого внутри, не было бы выбора никого, она бы сразу отправила этого Нахаш в сторону, и все. Вот назначение первой жены Адама. Создать для него ситуацию, которую он должен выбирать между той и фера. Что дальше с ней случилось, с этой женой, куда она делась первая? Ну, она, естественно, не исчезла из творения, а осталась. И заняла в нем очень видное место. Она стала матерью Шейдим, матерью бесов, ведьм. Очень почетное место у Ситрахра. Надо сказать, что это равнозначно Хаве второй. Хава вторая, вторая жена Адама. Она мать вот, людей, которые появились. А та тоже мать, только у левой стороны, у негатива. Она сама шейд, и мать шейдим. Вот ее место. Ну, дальше можно изучать, в чем конкретно, как и что. Это уже каббала, мы туда не будем идти. Значит, вот сейчас мы проанализируем эту Хаву, эту создание, которое было сделано. Что она сделала для творения? Какую роль она играет в творении сейчас? Она никуда не делась, она очень важна. Ее имя Лилит. Про это мы говорили в тот раз. Ламат Юд Тав. Кто стоит за этим именем? Если это мать ведьм, первая жена Адама, Шейд, имеет это имя, то наверняка в нем заложена информация про очень многое. Существо-то весомое, в этом слове, в этих буквах, должна быть большая информация. Давайте попробуем пройти через это слово «лилит» с разных сторон. Одной стороны мы коснулись в тот раз. И матери 480, и это связано с третьим храмом. Вот мы видим два полюса. 480 знаком минус, это лилит. Это как бы спуск вниз. И второй, 480, даже с плюсом, это третий храм, что может быть выше в нашем мире. Самая высокая точка. И Лилит, это, соответственно, самая низкая точка. И вот мы видим канал, который обозначен числом 480. И в нем есть знак и плюс, и минус. Есть место спуску и есть место подъема. Движущая сила спуска – это Лилит, первая жена Адама. Движущая сила подъема – это Коах Мишиах, это третий храм. Слово «лилит» развивается на две части. Первые три буквы «ламет», «ют», «ламет» и оставшиеся две буквы «Ют», «Тав». Первая часть – это мини-матрию 3010 и 3070. И оставшаяся часть «Ют», «Тав» имеет гематрию 410. Первую гематрию на время оставим в стороне, потом к ней вернемся. А сейчас рассмотрим, что представляет себя число 410. Это очень известное число в Кабале. И означает оно, это гематрия слова «кадойш». «Уф», «далет», «вав», «шин». Просуммировать получится число 410. «Кадойш» – это «кедуш», это храм. Мы видим в этом слове «лилит» заложена концепция храма, «кедуши». 400, ну, только оно здесь писано словом, числом 410. И по концепции вот этого канала здесь будет и плюс, и минус. Вверх идешь по каналу в сторону плюс, или вниз по каналу в сторону минус. Так вот, сейчас мы посмотрим на эту часть, первую часть этого слова «лили», то есть «ламут», «ют», «ламут». Но это корень слова «лейла», «лайла», «ночь». Вот мы видим эту концепцию. С одной стороны «кедуша», а с другой стороны «ночь». Когда вот эта ночь находит на эту «кедушу», это вот полный галут. Причем вот эта «кедуша», она дает силу этому галуту. Две связанные вещи все равно. Это сильный галут. Лит – это очень сильная негативная сила. Посмотрим по-другому на это же самое слово. Ну, «ют», «тав» мы оставим без изменения. Это «кадойш», это «кедуша». А первая часть – это «ламет», «ют», «ламет». Мы видим здесь симметрию в этом написании. «Ют» посередине. «Ют» – это как точка, центр симметрии. Справа «ламет», слева «ламет», симметрия. Это как-то говорит о том, что вот этот канал симметричен. Можно идти вниз и можно идти вверх, к тому же самому каналу. Там интересно вот что, что канал определяется здесь буквой «ламет». Из всех букв «ламет», она одна идет вверх. Если мы пишем буквы строчки, только одна буква «ламет» имеет вот этот хвост туда наверх. Это ее свойство, так известно из Кабалы. «Ламет» тянется кверху, это уход по этому каналу вверх. А дальше? Дальше есть другой ламет. Есть симметрия. Если это не то, что правое и левое, как я раньше сказал, но не так. Симметрия, когда одна буква идет вверх, то симметричная ей должна идти вниз. Это второй ламет. Еще вот получается, что это слово «лилит», оно содержит с одной стороны вот этот «ютав», это концепция «кедуши», и с другой стороны, указание на симметрию, причем такую, которая может быть, вот, есть движение и вверх, и вниз. Это указывает же буква «ламет». Ну, дальше мы к этому слову «лит» вернемся, здесь еще многое заложено. Ну, сейчас будем развивать эту концепцию этого канала. Он образовался. Он образовался из определенного события, из греха Адама. Событие, которое повлекло, создало вот этот грех. Вопрос, как этот грех связан с тем, что из него произошло. Связь обязательно должна быть. Причина есть следствие. Следствие выросло из причины. В причине, в потенциале должен был заложен быть вот этот... следствие должно быть заложено. Ой, потенциал. Вот как вопрос, как грех Адама связан с этим каналом? Знаем, что уже на уровне этой идеи мы проследили. Вот грех Адама, он был спровоцирован этим негативом, который дала Хава первая. Хава первая – это если лит. Лит – это есть этот нижний конец этого канала. Мы видим, что по концепции грех, он таки связан с этим низом, с этим лит, с этим каналом. Просто только как? Более конкретно. Сейчас мы в эту сторону пойдем. Там написано «Хумаш». Хумаш пришел, выдвинул свой проект, Хава посмотрела туда-сюда и вкусила от этого дерева. Съела плод. И муж дала. На один момент нужно отметить немножко в сторону, потом вернемся к этому. Мы говорили, что здесь, в этом грехе, важную роль сыграл этот негатив, который был у Адама. И дала ему Хава первая. Но с другой стороны, Нахаш, он не вшел к Адаму, он вшел к Хаве, второй. По логике, он должен был к нему прийти. И с ним начать, так сказать, иметь дело. В чем Хава вторая? А некоторые проблемы, которые имеют место, разрешаются она следующим образом. Тут появилась хава вторая. Она взяла, взята была от Адама. Ясно, что она несла в себе информацию, которая была в нем. Она была взята не из лучшей его части, не самой высокой. Может, из нижней его части. Уж там-то точно был этот след от этого соединения Адама с первой хавой. Именно в ней, с ее склонностью к материальному миру, что присуще женщине. Поэтому Нахаш пришел к ней. Эта притеча решается. Вот мы видим здесь, что вот эта цепь, она, цепочка выстроилась как бы. Хава первая, Адам, хава вторая, последовательность событий, и дальше Нахаш извне. Первые три звена – это то, что внутри человека происходило, и потом явление извне, Нахаш пришел. А то, что уже подготовлено изнутри. Вот так Акодж Борох управляет миром. Не просто вдруг пришел Нахаш и все, и увидел человека, и начали разговоры. Все подготовлено. Эта рука Яд Ашем действовала. Все собрано. И Адам стоял перед этим выбором, куда пойти. И стол был накрыт. И вправо, и влево. Он пошел вниз, влево. Все было подготовлено здесь. Теперь, значит, возвращаемся тому, на чем мы остановились. Да. Значит, она съела с дерева с этого. Что она съела? Умаш не говорит. Ну, есть мидраш, который дает различного рода версии, что она съела. Одна из них, которую мы сегодня будем разбирать, она выжила ановим, виноград. Вот эту версию мы сегодня будем прорабатывать, потому что она связана с нашей темой. Выжила виноград, ну и что? Вообще вопрос возникает, а при чем тут виноград? Мы говорим про Ган Эйден. Разве там есть ягоды? О чем речь? И вообще, даже, ну пусть так, есть там какие-то ягоды. Мидраш это, Хохоим знает какие-то вещи скрытые, они что-то имеют в виду. Но что плохого в ягодах? Где тут грех? Ведь мы говорим о грехе. Где тут грех? Выжила ягода. Что, выжила ягода? От чего она выжила ягоды? Ягода есть не стала, выжила их. Из ягод получается вино. Она произвела вино. Что плохого с вином? Каждый шаббат я пью вино, кидуш, алъяин, вино. В чем грех? А вино на уровне духовного – это медоздин. Маем – вода – это медосхесед, а вино представляет себя яин медоздин. Это известно. Мы должны по символику здесь говорить. Мы хотим понимать мидраш, мы должны знать, о чем мидраш говорит. Говорить его языком. А не своими представлениями, что такое вино, что такое вода. Она привела в творение, в результате своего действия, вино, то есть медоздин. Вот о чем говорит мидраш. Я спрошу, а при чем? Ну что, где грех? Весь мир стоит на Мидас-Дин, без него не обойтись. То есть ну, вот, очень хорошо. Акодыш Борху творил мир, Вайомер Луким и так далее. Луким, а Мидас-Дин, что она сделала плохого, где грех? Вино бывает двух видов. Чистое вино и мутное вино. В символике, Ахомин, чистое вино – это хороший дин, а мутное вино – это вот этот жесткий дин уже, который погрузился в клипот. Это шморим, вот эти осадок винный. Осадок – это и есть это клипот, шморим. Она произвела вино, выжила эти ягоды, появился дин, но само это действие, совершение дин, ему сопутствовал грех, какое вино получится, мутное. Вот что она сделала, вот о чем говорит мидраш. Она своим действием, он человек, она, он то же самое, соединил Мидас Дин с клипот. Вот в этот момент открылся этот канал. Он стал работать. Да. Значит, бывает, я вспоминал, что бывает вино чистое и мутное, и бывает вода тоже чистая и мутная. Вино – это левая сторона, это Дин, вода – это правая сторона, Мидас Хесед. Так же, как Дин, он может быть чистым и мутным, так же и вода Мидас Хесед тоже может быть чистой, а может быть замутненная клипот этим. Это мутная уже вода. Мы сейчас про правую сторону говорить не будем, нас сейчас не касается никоим образом. А будем говорить про эту левую сторону, про мутное вино. Ну, первое, проанализируем само слово вино, яин. Гематрия Яин – это 70. Ваюд и нун – 70. Вспомним гематрию Лилит. Первые три буквы. Ламет, ют, ламет – 70. О, мы видим, этот канал Лилит, он отвечает поступку Хавы, согласно этому Мидрашу. Она произвела это число 70 яин, только мутное. А яин бывает и чистое. Чистое вино – это чистый дин. Это коэх сила тикун. Мы говорили много раз, тикун совершается за счет левой стороны, за счет гевур, не за счет хесед. Тикун – это изменение. Изменение – это мида гевур. Это дин, только чистый. Это вино, яин, оно может быть и таким, и таким. Если в этом канале мутное вино, это спуск вниз. Чистое вино – это, наоборот, подъем наверх. Вот так это действие Хавы, действие Адама, произведшее вино, вот какое отношение имеет к этому каналу, через гематрию. Теперь поанализируем само слово «яин». Оно очень емкое. Ну, про гематрию мы отчасти уже сказали. Теперь же сами буквы. Разобьем это слово «яин» на две части. Первые две буквы «ют» – это одна часть, и буква «нун». Вторая часть. Что представляет из себя буква «нун»? Зоэр, когда дает значение всех букв алфавита, Зоэр связывает эту букву «нун» со словом «нефила» – «падение». Ну, это первое слово, первая буква слова «нефила» – «падение». Давид Хамелех, когда в одном из Роким написал, называется «Ашрей», то, что мы читаем «день», и там все эти псуким, они идут по алфавиту. Каждый пасук начинается с первой буквы. Пасук – это следующая буква алфавита. И вот так он все буквы от Алов до Тав задействовал в этом перек. Но букву «нун» пропустил. Явно не забыл. Гемора дает объяснение. Он не хотел в этот перек вносить концепцию падения. Нефила. Опирался на Зоэр. Или Зоэр опирался на него. Оба опирались на небо, иными словами. Это известно. Под словом «яин» последняя буква «нун» – «нефила». И не просто значит, «нун» – это как «нефила» – это падение, но еще «нун софит» – последняя буква. Это пишется по форме, как палочка, вытянутая вниз. То указывает по написанию уход в клепот. Уход в клепот. Это вот то, что Тхава сделала. Это уход в лилит. Это буква «нун» по написанию, по смыслу. Гематрия буквы «нун» – 50. 50 связано с «мидаздин» двумя способами. Первое. Ну, 50 – это концепция пяти. 5 – это 5 букв имени Луким. Я, кажется, беру факты из Кабалы, тоже я сейчас это придумал. Луким – это «мидаздин». Это вот 50, оно связано с этой «мидаздин». С другой стороны – есть такая концепция, как 50 ворот бины. Бина – это определенная область верхнего мира, которая тоже отвечает Мидас-Дин, на самом деле. И там тоже есть это имя Луким. Но это уже сторона Кедуши. Это как Лея. Кстати, Лея, она вот произошла от этой бины, на самом деле. Не Рохель, а Лея. Но когда мы говорим про этот канал, Хава первая – это производная от Леи. Здесь в конце начинает смыкаться уже, сходиться. Да, это начало, на самом деле, этого канала. Это вот бина, производная от бины. И вот это число 50, оно оттуда начинается. 50 ворот, только, значит, здесь может быть вверх. 50 ворот бина, когда уход вверх идет к кедуше, клей туда наверх. Или вот падение, нун. 50, гематрия нун, в смысле палочка вытянута вниз, это 50 со знаком минус. С точки зрения гематрии здесь опять указывается на этот канал. Просто концепция падения нефила. Но гематрия указывает на глубину этого падения. 50. Лилит указывает на глубину падения с точки зрения 480, противоположное храму. Сейчас мы видим противоположность другого конца. 50 и 50. 50 и 480 – это обозначение того же самого власти наверху. Храм, бина, вот эти 50 ворот, это сходится там все наверху. И внизу тоже будет сходиться. Поэтому мы получаем числа те же самые. Когда Хакодеш Бороху планировал, создавал мир, он отмерил, там может сделать грех. Насколько позволено миру опуститься? Какую силу дать этому греху? Вот надо было отмерить. Он отмерил. Вот мы видим, что стоит за этим измерением. Какие числа здесь возникают? 480, 50... Определенные области кедуши, которые могут быть идти со знаком минус. Что значит идти со знаком минус? Значит, у ситрахры есть сила воздействия на те верхние точки. Хава первая может воздействовать на лею. Два разных полюса. Но поскольку хава первая произошла от леи, вернее, женщина лея в той верхней области, значит, авера, которая затрагивает хаву первую, лилит, она будет затрагивать тот корень, откуда она вышла. Вот этот размер, длина, глубина этого канала вверх-вниз, она отмерена была изначально, ни больше, ни меньше. План Творца. И мы можем ходить по этому каналу. Кто хочет вверх, кто хочет вниз. Вниз идти легче, чем вверх. Приятнее идти вверх, чем вниз. Но путь открыт. Он сделан. Дальше. Значит, продолжим анализ этого слова. Теперь, значит, буквы «нун» мы разобрались. Теперь первые две буквы. «Ют», «ют». Гематрия. 20. Вот такое число 20. Это возраст Адама, Мидраш говорит, когда он был сделан. Адам не появился грудным ребенком и не появился стариком. Ему было 20 лет, по утверждению Мидраш. Но Мидраш не присутствовал, когда, значит, Адам был создан явно. Здесь какая-то концепция. Что стоит за числом 20? Не 19, не 21, 20. Этим есть какая-то идея, которую Мидраш и указывает. Эта идея связана с грехом Адама, потому что гематрия яин, ют-ют, это как раз и есть 20. Мы говорим, он выжимал это, получал это вино в момент греха. Вот ему и было тогда 20 лет. Мы видим, что слово «яин» по написанию связано с грехом Адама. Ему было 20 лет в этот момент. Что значит число 20? Ну, числа мы встречаем в Хумаш, скажем, 75, на примере Авраама Авину. 75 – приход в Эрец Канаан. 86 – рождение Ишмаэла. Следующее число – 100 – рождение Ицхака. Каждое число, это, вот оно написано там наверху, определенная область верхнего мира, и Авраам Авину в этот момент получал доступ к той области. Был тикун, который он делал, и вот отражался этим числом. Поэтому 75 лет он вошел в Эрец Исраил, в Эрец Канаан. Поэтому 100 лет он получил сына. Он дорос до этого возраста. Это числа. Теперь что такое число 20 у Адама? До чего он дорос? Что он из себя представлял в этот момент? Загадка. Гемора говорит две вещи. Гемора Кедушин говорит, что это тот возраст, в котором человек, не говоря про Адама Ришон, про первого человека, говорит, что это возраст, когда человек должен жениться. Возраст женитьбы. Другая гемора, по-моему, гемора Шаббат, правильно помню, она говорит, что это возраст, с которого начинается суд Бедей Шамаем. Один Бедей Шамаем. Человек судит на небесах. Не здесь на земле, а на небесах. Вот это за 20 лет. Вот такую, значит, информацию мы имеем от Талмуд. Что это означает? Женитьба, суд. Что такое женитьба? Люди женятся, чтобы производить детей, плоды. Простое понимание женитьбы. Нормальная ситуация. На уровне духовном Адам, человек, дорос до того возраста, когда он сможет менять мир. Делать действия, которые производят изменения. Рождение ребенка – изменение в мире. Пришла новая нашама в мир. Это изменение в мире. Действие человека, оно совершает какое-то изменение в мире. Это 20 лет Адама. Он получил возможность воздействовать на творение, менять его. И тут же число это 20 в смысле, о, теперь он может быть судим хашамаем за свои действия. Эти два числа сходятся. Ты сделал что-то в мире, над тобой будет суд. Не то, что здесь на земле тебя будут судить. Будет суд наверху. Это число 20. Вот с этим Адам пришел в мир. С этой силой. Изменения мира и суда над собой. Что он сделал? Он взял это вино. Это число 20, ют-ют, он использовал для того, чтобы произвести мутное вино. Свой коих он использовал. И был судим. Моментально. Он грохнулся из Ганедина, попал в наш мир. Дальше пошел процесс исправления этого канала, который он создал. На одном полюсе лилит, на другом лея. Это вот его действие. 20 лет. И матрия указывает на это. И возраст 20 лет не случайный. Это возраст, где можно было сделать либо грех, либо тикун. Дальше. Число 20 здесь не представлено буквой хов. И матрия числа 20. А буквами ют-ют. Что стоит за этим? Мы знаем, о том, что после Адама произошло падение вниз. Люди опускались. И вот два этапа было на этом спуске. Первые 10 поколений до потопа. И следующие 10 поколений до Авраама Авину. Вот эти Ют и Ют, гематрия 10 у каждого. Грех Адама не остался просто с ним. Он получил развитие. Число 20 воплотилось в 10 поколений, еще в 10 поколений. Канал от Леи к Лилит был освоен. Но это потребовалось 20 поколений. Это указывает гематрия. Слово Яин. Буква слова Яин. На это как раз и указывает. Что получилось потом? 21-е поколение Авраама Авину. О, это уже тикун. Другая работа с этим каналом. Мы говорили, что у этого канала есть двойственность. Можно идти вниз, можно идти вверх. Последствия греха Адама – спуск вниз. Дальше появляется новая в мире, новая душа, которая идет вверх по этому каналу, прочищает его. Это работа в Галуте. Авраам Авину ушел от Авойда Зара. Отец его служил Авойда Заре, он изготовлял эти кумиры, статуи, не только физические статуи, он был специалист. Авраам Авину ушел оттуда, ушел в Эрц-Исраил, в сторону Кедуша. 21-е поколение – это возвращение снизу наверх. Это и зафиксировано в числах. Так же, как число 20, оно не случайно, мы видели это, кстати, его концепцию, откуда оно взялось, так же число 21 не случайно, оно отвечает Геуле. Эпизод из Хумаш, где Акудаш Борху говорит Моше Рабейну, «Вводи народ из Мицраим». Вот ему отвечает, что они меня спросят, кто тебя посылал, какое имя. И вот в ответ на то, какое имя, из-за кого Моше пришел к ним, он получает ответ. «Вайомер Луким эл Моше», сказал Бог Моше, ну и дальше мы ожидаем имя, которое должно быть. Он спрашивал о имени, и он дает ему ответ. Какое же имя? И тут вместо имени идут 4 буквы. Алых, Хей, потом Юд, а потом снова Хей. Это слово, которое переводится «я буду». Глагол «быть» в будущем времени «я буду». Это вместо имени он получил. Даже говорится «они», значит, «я буду», «ашер», «который», и потом снова эти же 4 буквы. «Я буду», «который будет». Вот дословный перевод. Он еще раз это же слово из этих 4 букв снова в этом же пасук встречается. 3-й раз уже. Где имя? Нету имени. Есть имя. Вот эти 4 буквы – это и есть имя Творца, который отвечает за Геулу. Он получил прямой ответ на свой вопрос. Вот какое имя тебя посылает. Это очень высокая точка. Это точка этой бины, 50 ворот. Это кое Геулы. Это точка Леи. Леи произошла верхняя, от этого имени произошла. Это имя Геулы. Гематрия этого имени. Алеф, Хей, Юд, Кей. 21. О, это 21-е поколение. И Авраам Авину явился в мир. Вот это 21-е поколение. По гематрии это имя очень-очень высокое, и оно отвечает Геуле. Оно отвечает второму полюсу этого канала. Вот оттуда пришла эта нешама, чтобы прочистить этот канал. Дальше небольшое отступление в сторону ученых, которые тоже связаны вот с этой концепцией. Значит, известно такое. Один человек, ученый, я не помню его имени, его занял интересный вопрос. Мать кормит ребенка молоком, и часть молока идет на питание физической стороны ребенка, часть нет. Эта часть, которой нет, она имеет константу, это константа. Брать разных, так сказать, младенцев, вот одна часть туда, и это константа будет. Если не на физическое, то на что она идет? Дальше человек создал что-то, и, ну, есть какие-то продукты, есть побочки, которые никому не нужны. А куда же Ворох создал этот процесс? Что-то не может ничего лишнего быть. Где вот этот остаток, на что он идет? Он провел исследование и получил результат. Это идет на создание, на укрепление иммунной системы ребенка. Назначение иммунной системы, противодействие болезням. Вот назначение. Вот мы видим связь эту между тем, что происходит с кормлением ребенка, и в верхнем мире там. Вот это имя, которое, про которое мы говорим, состоит из 4 букв, Алов, Хей, Юд, потом еще Хей, это на верхнем уровне оно имеет название Има, Эйм, мать, Я на самом деле там дает это молоко, на том верхнем уровне, тому верхнему человеку, который рождается. Мы видим, что нижний мир действительно повторяет верхний. Причем назначение вот этого имени – давать шмиру, охрану. Кого охрана? Ну, ясно, от ситрах, от клепот. Это такое геулы. Геул – это не просто выход в свет. Галут – это тоже геула, мы про это говорили. Эрф, бойкер, йом и хот. Эрф – ночь, галут. Это уже, это геула, просто еще не вышло наружу. И вот там, в том месте, нужна охрана. И вот эта охрана за счет этого имени. Здесь с ребенком повторение истории. Нужно создать, держать иммунную систему. Вот оказывается, когда он подсчитал, это количество молока, которое идет на иммунную систему, охраняет его 21% от общего. Это гематрия этого имени. Назначение которого вот это и делается. Верхний мир и нижний мир – это не две разные вещи. Один создал и то, и другое. Процессы, которые наверху, в истории человечества, в истории человека, они в любом будут проявляться, в любом будут сказываться. Надо увидеть это. Он заложил это всюду. Потому что он всюду нужен, на любом уровне. Нужна эта охрана. Ситрахра. Это вот 21-е поколение Авраам Авину пришел. Дальше. Дальше, значит, вот в этом туннеле, в этом канале, про который мы говорим, по нему надо как-то двигаться, Авраам должен был двигаться, его потомки должны двигаться. И вот нужна эта охрана. Где она? В числах, в поколениях. Мы идем по поколениям сейчас. Адам – это вот как бы начало, один, потом 10 спуск, 20, 21. Где следующая точка в этих поколениях, которая бы соотносила нас с этим каналом? Что это уже поколение, которое получило Тору, Синая. Тора на самом деле охраняет в этом канале, этот Ситрахр. Имя, оно работает через Тору. Сколько поколений прошло от Авраама до Синая? 6. Здесь возникает новое число – 6. 26-е же поколение. 6 – это гематрия буквы ВАВ. Буква ВАВ имеет специальное место и в имени Творца, и всюду. Это как бы канал, который соединяет небо и землю во всех уровнях. И Хагоин говорят, что ВАВ – это средняя буква Торы. Средняя в смысле центральная. И тут не надо впадать, сказать, в примитив, начинать вычислять при помощи компьютера, сколько букв с одного конца и с второго, и получить центр. Не в этом дело. По концепции это средняя буква Тойра. И вот на 6-м поколении, после Авраама, народ и получил эту букву ВАВ. Это вот число 6. Пустилась Тора в мир, и мы смотрели, на каком временном отрезке это получено. На 6-м после Авраама. А 6 – это как раз есть Тора. Она связывает небо и землю. Ашем спустился на Гар-Синай, небо спустилось на землю. Значит, вот мы проследили, как слово «яин» связано, вино связано с грехом Адама, с ним самим, с созданием канала, идеи, которые здесь заложены. Вопрос, а где здесь виноград? Тимедрош говорит о том, что она выжила виноград, Ановим. Пока мы про Ановим вообще ничего не говорили. Или только про результат. Если это яин, вино, получилось из этого винограда, из этих ановин, наверняка в этих ановин, в этих ягодах виноградных, есть концепция греха, что яин произошел оттуда. И в то же время, поскольку этому каналу свойственно, как мы видели, другое направление снизу вверх, 21-е поколение, 26-е поколение, Ам-Исраэл, значит, здесь, в этом же самом винограде, должна быть концепция тикун. Потому что это точка, из которой все началось. Если из этой точки все началось, там будут оба направления, и нижнее, и верхнее. Вот вопрос, где в этих аноим есть эти два направления? Считаем гематрию. Аноим, если просчитать, гематрия будет 172. 172 – это имя 86, имя Илуким, имя Дин, взятое два раза. Ну вот мы видим, концепция Дин здесь возникла. Свойство этого канала – это Мидас-Дин, верхний его конец – это Лея-Мидас-Дин, нижний конец – Лилит – это Мидас-Дин. А Новим, из которого все произошло, гематрия, пожалуйста, 82, 86 на 2. Мидас-Дин здесь. Этикун. Но медицина может действовать в обоих направлениях, в сторону разрушения, в сторону исправления, наоборот. Слово есть «акейф», «пита», которое имеет ту же самую гематрию, 172. Пита, когда у кого имеется в виду, это не имеется в виду пятка, в прямом смысле, а имеется в виду ступня, нижняя часть ноги, они ее называют «акейф», «пита». Где здесь вот «эпите», «акейф», «цикун»? Имя Яаков Авину содержит эти три буквы. Айн, Кувбет, вот цепета. И что сказано, как он пришел в этот мир, читаем Хумаш, он держался за пету Исава. Ну, значит, я на 101% уверен, что никогда такого физического сна не было. Значит, здесь нам Хумаш сообщает интересную информацию. И вкратце, так это не то, что вкратце, потому что результат в книге «От явно тайным» это описана эта концепция. А пята и сав – это место, в котором, которое попадают искорки души. И сав – это концепция клипот. Он произошел от Ицхак, там есть кедуши. Это пята, вот там, где вот эти искорки души существуют, в клипот уже. Яаков Авину держится за пету. Это концепция очищения, извлечения этих искорки души из этих клипот. Вот с этим Яаков Авину пришел в мир. Вот его назначение. Это заложено в его имени. Юд, первая буква, это кое хохмы. И дальше вот это, с чем эта хохма работает. Акейф, пита, очищение творения, его назначение. Это вот слово «новим». Оно имеет эту гематрию 172. В нем уже содержится это имя Яаков. Интересно, Яаков, Гемор говорит, Яаков как Адам по красоте. Какой же красивый, как Адам? Адам красивый, когда Адам был красивый, Ганейден был красивый. Яаков какой, такой же, как Адам. Это коих его очищать этот канал и становиться красивым, как Адам до Авера. Это заложено в его имени, в эпизоде, который говорит о его рождении. Дальше есть еще одно место в Хумаш, которое говорит про эту пету. Это пасук из Деворим. Седьмой перек, пасук 12. И будет, когда вы будете слушать суды мои, суды эти, и будете хранить их, и выполнять их, и шомар ашем элукеха, и охранит Творец лыха тебя, эсхабрит, союз, и так, и хесед, который он клялся отцам твоим. Твоему отцу твоему, на словный перевод. Ну, сказано, и будет когда, и мы ожидаем, что вихаю кий, слово или что-нибудь в этом роде. Но здесь сказано слово, читаю, акейф. Акейф это тоже вот может перевести как когда. Но с другой стороны, это буква слова пита. И чаще всего это слово акейф в смысле вот и будет когда, оно в таком написании, когда редко встречается в Хумаш. Вообще не помню где, кроме этого момента. Прежде всего, кей, что-нибудь такое. А здесь почему-то Хумаш указывает на эту пету. Что здесь? Давайте прочтем. С этой точки зрения прочтем, о чем говорит пасук. Здесь имеется в виду пета. Значит, сказано, будете слушать суды эти, хранить их, выполнять. Речь идет о законе Торы. Мы сейчас не будем каждое слово анализировать, что оно значит общее. Речь что-то о законе Торы. И что тогда будет? Тогда будет шмира. А кодеш борух ашем будет хранить. Вишом рашем тебя и бриз. Значит, хранить бриз. Бриз – это соединение неба и земли. В этом бриз идет речь в союзе. Между небом и землей. Он будет охраняем. А что ему угрожает вообще этому союзу? Кто разделяет небо и шамаем и эрец, небо и землю? Что отделяет эйц хаим, небо, от эйц хада, то вера, от земли? А вера, грех, ситрахра, клипот. Вот от этого и нужна шмира. И вот здесь мы понимаем, почему Хумаш привносит это слово трех букв. Ал, айн, куф, бет. Акейф, пита. Речь на самом деле идет об этом канале. И вот там-то нам и нужна эта шмира, эта охрана. За счет чего? За счет закона Торы. За то, что позволяет иметь охрану увеличивает нашу иммунную систему в этом канале Галута. Атлеи тлит. Нам нужна эта шмира. Это охрана. Об этом и говорит пасук. Если вы будете придерживаться этой охраны, я вам ее дам. Это охрана Торы. Это Коэх Яков Авину. Он связывается с Торой. Это вот эта буква Вав, которая возникла при получении Торы Аврахам, Матан Тойра, Синай. Это число Вав, 6 поколений. Это число, которое позволяет двигаться по этому каналу. И быть в том канале крайне опасно. Охрана. Это вот число 6. Это буква 6, Вав, средняя буква Торы. И в каком-то смысле сейчас уже видим, откуда это взялось. Откуда эта середина? Что за этим стоит? Это свойство выживания в этом канале. Вав. Теперь про Лею. Какое отношение она имеет к этому, к этим виноградам, к этому винограду? Есть пасук в Мишле, который говорит «Акейф анова ирасашем». Акейф – это пита, анова – это скромность, пита – скромности, ирас – это страх, ашем – перед Богом. Какой смысл хотел царь Шломо Хамелех вести здесь, о чем он говорит, здесь непонятно. Та у Ановы. Это как бы Ирас Ашем. О чем речь? Можно иметь воображение, как-то идея на этот счет, но далеко не уедешь здесь. А Хоэн говорят, в чем здесь дело? Что на самом деле царь имел в виду? Анова и Ирас Ашем, скромность и страх Творца, это две области верхнего мира, имя которым Лея, это Анова, и Ирасашем, это Рахель. Это то, чему Гаон, это терминология Каббалы, тайного учения Торы. И Шломо ха-Мелех, конечно, был с этим осведомлен. Вот об этом он и говорит. Вот там, за этим пасук, мы видим, в этой Лее, у этой Анова, есть нижняя область, Шепита – это нижняя область. Это есть вот то Акейф, Пита, которая связана непосредственно с этой Леей. Это вот Ануим, которая подверглась этой выжимке этой. Иными словами, в этом канале была задействована эта пита Леи. Вот это внимательно, на что он указывает. Когда Адам сделал Авейру, он воздействовал на ту часть верхнего мира, которая отвечает Анова, скромности, то есть Леи, вот на том ее уровне, который есть Акейф, пита. Вот что затронул грех Адама. Он очень высоко поднялся в своем разрушении. Он дошел до Лея, это внешняя сторона Бины, там, в верхнем мире. Внутренность, конечно, не затронул. Но внешне он затронул. Это было сильное разрушение. И вот когда Мидраш говорит, что она выжила вот этот виноград, есть две вещи. Есть выжимка – это получение вина, мы уже обсудили. И сейчас вот второе, что виноград. Это же из концепции тикун. Число 172 – Акейф, оно может выступать и как начало разрушения, и как тикун. Выхлей уже. Та же самая пята. Только со стороны тикун, со стороны верхней уже. Вот об этом Мидраш. Он дает информацию о грехе на самом деле. Какие области были затронуты, точности, и что произошло в результате, какие области возникли. И вот мы видим здесь связь уже. Вот Елит и Лей. Через этот грех он проявился, эта связь. Выявилось, вышло наружу. Это все наверху. И все это в нашей жизни. Мы недалеко ушли от этого канала, мы в нем находимся. Нас касается впрямую. Эти вот следы клипо даже после Тешувы, негативные живые еще. Все нас касается. Теперь можно посмотреть, а что же происходило внизу. Внизу были Нижний Яков Авину, и Лея Мейну, и Рахель Мейну, персонажи. И что про них сказано в Хумаш? Яков полюбил Рахель. Почему она была красивая? А у Леи глаза были слабые. Он ее уже не любил. Получается, Яков Авину шел на своими глазами. Понравилась ему такая, и все. Это не укладывается в концепцию таких высоких нашамот. Что-то здесь другое было. И вообще другой вопрос возникает здесь. Если на самом деле Лея, она выше Рахель, там наверху, почему он полюбил Рахель здесь внизу, а не Лею нижнюю? Он же был очень высокий человек, что не разобрался в этой ситуации. Возникают вопросы. Как понимать хумаш здесь? Значит, объяснение такое дают. То, что происходит внизу, отражение верха, верхнего мира. Отвлечемся на секунду от того, что происходило внизу между людьми Яков, Лея и Рахель. Посмотрим, что там было наверху в этих верхних областях. Верхний Яков, верхний Лея, верхний Рахель. Там Хакодеш Боруху сам уже, не опираясь на людей, установил определенные соотношения. И вот там Рахель верхняя связана с Яков верхним. Он их связал. Я сейчас не буду уходить в детали, почему Аризал все это объясняет. На каком основании они там были связаны. Они там были связаны. И не с Лею он связал того верхнего Якова. Что происходит внизу? Яков Авину, он человек верхнего мира. Он не может идти за своими, так сказать, своим просто пониманием. Его понимание просто опирается на то, чем питается его душа. Как наверху, так и у него будет. Он продолжение верхнего мира. Все. Это не вопрос личной привязанности. Это, да, личная привязанность у человека. Но источник ее – душа, которая питается сверху, и там это было ему навязано просто. Это было запрограммировано. Алая выше Рахель. Что послан с неба, то и будет. Человек сам не разберется. Если это сверху отправлено, он хоть как умным не будет, хоть с каким высоким не будет, если это в него сверху пришло, так он это и будет делать, выполняться. С другой стороны, Аризал дает такое объяснение. На тот момент, когда Яков встретил Рахель, он еще не дорос до Леи. Лея-то там наверху выше, чем Рахель. Он еще в своем духовном росте не дошел до Леи. Если бы дошел, он бы, я думаю, обоих бы, каждую по-своему. Но он не дошел еще туда. Поэтому не возникло у нижнего Якова этого специального чувства по отношению к Лее. А где основание? И Аризал приводит доказательства того, как говорит пасук. И полюбил Яков Рахель. Не сказано, полюбил Исраил Рахель. Исраил – это имя Якова, только оно уже возвышен. Более высокое имя Исраил. Поскольку пасук сказал именно Яков полюбил Израиль, значит, доказательство, причина, он не дорос еще до имени Израиль, поэтому не полюбил Тулей. На самом деле, Беэмет, там, когда вот появилось это имя Израиль, уже там наверху он дорос, там вот произошло соединение Израиль и Лей уже, там наверху. Но пока этого не было. Я вижу, все удовлетворены, а я просто за голову схватился, когда услышал доказательство. Прочел. В тот момент Яков был Яков, он не был еще Исраил. Как Хумаш мог сказать, полюбил Исраил Рахель? Его же еще не было тогда просто. Где здесь доказательство? Что доказательство основано? Вот если было сказано, полюбил Исраил, тогда да. Но поскольку не сказано, полюбил Исраил, а только Яков, значит вот причина Яков еще не дорос до Исраил. Я говорю, нет никакого доказательства. Не было тогда Исраила, все. Ну, схватиться за голову можно. А потом можно, поскольку имеешь дело с Аризал, выпить стакан воды холодной и пойти думать, что он имел в виду, да, сказал такое. А доказательство очень хорошее на самом деле. Красивое доказательство. В чем состоит? Эти отношения между людьми, которые описаны в Хумаш, полюбила Рахель. Хумаш нас не учит здесь просто, а что было между одним человеком и другой женщиной. Да, это было. Но истинное назначение Хумаша – это указать, а что же происходит наверху. Вот наверху есть верхний Яков, и оказывается, согласно этому пасук, он имеет специальное отношение по отношению к Рахель, там наверху. Эти слова, вот это специальное отношение, оно описано словами, что она была красива станом и там видом. Если прочесть все эти слова на верхнем уровне, получит информацию о верхнем уровне. Вот намерение Хумаша. Так если бы, теперь доказательство Аризал, если бы на самом деле, Исраэль, причина была бы вот в том, что Яков, или так, значит, он говорит, что не сказано, Исраэль полюбил Рахель. Вопрос, ну а он не мог так Хумаш сказать в тот момент, его не было еще Исраэля. Что Аризал имеет в виду? Если бы на самом деле, когда Яков Авину вырастет, до той области, которая называется уже Исраэль, и дорастет тем самым до той Леи верхней, если по-прежнему было то, что он там наверху все еще любит Рахель, а к ней относится холодно, Хумаш обязан был бы это сказать. это была бы важная информация о верхнем мире. Даже после того, как Яаков Авину вырос до этого имени, все равно там наверху отношение между им и Рахель не такое, как между ним и Леей. Эту информацию обязан был Хумаш нам сказать. Он не сказал. Значит, вот тот верхний Исраил, он относился к этой Лее не хуже, чем к Рахель. Значит, последняя ступень, вот тот Яаков, когда Исраил еще был только Яаков, полюбил Яаков Исраил. Здесь Хумаш нас и учит говорить о том, что он не дорос еще до того. Когда он уже дорос до того уровня, про это не сказано, что он любит Рахель еще. Очень тонкое такое доказательство, хорошее, красивое. Но вот мы видим оттуда, что верх и низ, они связаны. Хумаш все это связывает, Мидраш это связывает. И наша такая цель – приобщаться к этому высокому миру Ам-Исраэл наверху и стараться здесь прочищать этот канал, о котором мы сегодня говорили, используя Коэль Торы. До следующего раза. Пожалуйста, вопросы какие? Да.
О Рахели и как два уровня, до которых Яков, чтобы это соединиться с ним. А что, ну, там были еще две жены, что о них можно сказать?
Каждая из них имеет свое место в верхнем мире. Служанка Рахель Била, она имеет отношение к верхней Рахель. И служанка Зилпы Леи, она имеет отношение к верхней Леи. Сегодня мы про это чуть-чуть говорили, что это вот буква слова «Барзел». Вот это та информация, которую мы сегодня имеем.
Не очень самостоятельно, значение они имеют.
Нет, ну у каждой области свой смысл определенный. Она играет, а здесь они играли очень важную роль. Четыре колена от них произошли. Ясно, что наверху тоже у них определенная роль есть. Каждая область верхнего мира, это большой смысл в этом есть. Мы живем под этими областями, они большое значение имеют. Как в нижнем, так и наверху. Еще вопросы?
Да. Почему для слова «Барзель» вставлено именно в такой сбили начинается, на самом деле это ничего?
Так, значит, мы смотрим на ложницы, нет. Концепция жены, здесь общая концепция жены, это произведение потомства. Если от них произошли четыре колена, то мы их можем рассматривать как жены. Настоящие жены, о чем и речь, он имел с ними детей. Жены, что еще от жены имеешь? Суп, это уже второстепенно. Так, это первое. Теперь, почему такая расстановка? Ну, последовательность интересная, значит, сначала служанка Била, потом ее госпожа. Идет сначала служанка, потом госпожа. Потом снова Зилпа, служанка, потом снова госпожа. Значит, вот здесь идет как бы спуск сверху вниз от служанки к госпоже, а следующий спуск от как бы нижнего снова к верхнему, что Рахель ниже, чем Лея, как мы видели там наверху, а поставлен наоборот впереди. В этом и есть вопрос, правильно? Так, значит, что за этим стоит? Здесь есть как бы в Торе, в этой науке тайной, два движения. Сверху вниз и снизу вверх. И одна из закономерностей, когда внутреннее выходит наружу, и внутреннее – это то, что спрятано, это конец слова. Начало – это на самом деле конец. То, что вначале было сдумано, оно скрыто, а вот в конце оно проявилось. Но то, что вначале, оно как бы, оно более сильное, это коих выхода наружу. Это концепция перехода от конца слова к началу. Здесь имеется в виду то, что вот внутреннее выходит наружу. Госпожа – это внутренняя, служанка – это внешняя. Рахель после нее – служанка. Рахель внутри. Служанка – это как бы оболочка. Здесь у человека душа внутри и тело снаружи – это оболочка. Душа, она более высокая, но она внутри. Она как бы конец слова. Поэтому Лея и получила здесь свой барзел в конце. Именно потому, что она выше. А потом к ней придаток, ее внешняя сторона Зилпа. Рахель, она внешняя по отношению к Лее, но она там нижняя, тоже внешняя, она там ниже расположена. И потом к ней внешняя же часть, вот расположение этого слова «барзел». То есть, когда мы имеем дело с этим, там все буквально вот все до точности измерено, построение все. Мы там чуть-чуть коснулись этого сегодня на занятиях.
Хава, одна, хава, другая. Напомните, пожалуйста, как это вообще связано с временем Дагестана?
Ну, по-моему, значит, мы говорили про хаву первую, хаву вторую, так? Мы сегодня выяснили, что грех Адама, в котором хава первая принимала непосредственное участие, опосредованно непосредственное, скажем так, это привело к созданию этого канала. Суть этого канала – это очищение от Авраама Авину, от Антонио, это линия Мешиах. Лея, верхний конец, это Искоих Мешиах. Это имеет как раз непосредственное отношение ко всей концепции Мешиах. Высвечивает ее очень хорошо. Связывает эту концепцию Мешиах с этим грехом Адама. Со всех сторон. Это, наверное, очень так весомый вклад в эту концепцию Мешиах здесь. И вот Мешиах придет, когда он придет. Сегодня или завтра, или послезавтра. Мы изучаем вопрос, а что за этим стоит? Мы сейчас работаем с этим каналом. Интересно знать, на каком месте этого канала мы сейчас застряли. Это уже интересно. Еще вопрос. Сейчас, секунду, да. Громче.
Цепочка сегодня такая выросла. Хава первая была в зевуге с Адамом. Грязный след, который до конца не исчез. И это и было причиной, что потом он на Земле двигался. Тело второе. А первый зевук откуда взялся? И ничего ведь не
было. Это не было его... Первый зевук, не было его воли никакой. Это Хакуда Жбора устроил это соединение. Он творил мир таким образом, и все. Он ни при чем здесь Адам, и она ни при чем. Это сотворение мира. Приход Адама в Ганейден прошел через эту точку. Вот с этим он пришел в мир. Все, что было до этого, Гакудыш Борху творил. Бехира выбыл, начался уже в Ганейден для него. Раньше у него не было никакого выбора. А голова откуда, ноги откуда они появились? Там, оттуда. Это процесс сотворения.
Вы разобрали сегодня эффект на уровне, на среднем уровне, на им, да? Есть еще и более высокий уровень. Более...
О чем вы имеете в виду?
Ну, в смысле, я имею в виду вот там на уровне там, других кладов.
А, другие части мира? Нет, мы не будем. Мы касались только того, что касается вот этим канала, нашей концепции. Это не среднее. Но я про это не говорил ничего. Это создание, смысл создания этого канала. Про это шла речь. Про грех Адама. Вот в этом плане Лея, Лилит. В этом плане мы рассмотрим. Другие мидраши, они не относятся ни к Лилит, ни к Лее. Вот таким образом не связаны. Поэтому мы это не будем касаться. Пожалуйста.
А вот то, что Шимсону было запрещено, как Назиру, есть винограды, его плоды, связано ли это с этим?
Концепция винограда, она и вина очень важная в Торе, на Ноах провалился на этом, поэтому это действительно концепция.
То есть, получается, и Ноах, и Шимсон именно...
Поэтому... Я очень не советую вот строить свои допущения. Мы имеем дело с Торой. Вещь скрытая. Всякое допущение, которое вы...
Я не спрашиваю, я не допускаю.
О, значит, это вопрос, требующий изучения. Какая-то связь я уже наметил есть, потому что Ноах вот попался на этом. И мы про это уже отчасти говорили, когда обсуждали вот то, что Шимсон опьянел там вот это все.
А Шимсону просто запрещено было.
Ну, хорошо, это отдельный же вопрос.
Именно поэтому?
Как-то все связано как-то. Каким-то связано, надо изучать уже. Не знаю, просто раз так, насколько взяться. Так. Всего хорошего, до следующего раза.
Спасибо.
А, вопрос в компьютере, пожалуйста. Пожалуйста, громче, я не слышу вопрос. Повторите вопрос, пожалуйста, не слышно было. Девочка, громче.
Я сегодня, я тебе отвечу.
100% сделаю.
Повторите вопрос, я не слышал его.
Да, там неполадки с сайтом пока. И ведется работа. И будут обещания.
Ага, вопрос по моему сайту. Дело вот в чем. Что...
Алло.
Я сейчас отвечу, кстати.
Отвечайте, кто там?
Да, я отвечу сейчас, кто слышит меня.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что произошло от успеха неполадка в сайте. То есть количество слушателей было настолько велико, которые выходили на мой сайт. Тише. mlvush.com. Повторяю, mlvush.com. Что провайдер, тот, который снабжает, у него не хватило места хранить всю эту информацию по количеству слушателей. Поэтому он от меня отказался, выбросил меня как бы оттуда. И сейчас речь идет о нахождении более подходящего места. И я надеюсь, что место тоже со временем будет перекрыто. Аминь. По этой причине, да. Всего хорошего. До следующего раза.